два товарища. Они были простые, славные и честные ребята, с глазами жадными и любопытными, с понятиями о мире туманными и бескорыстными, с мечтами смутными и беспокойными, с душой широко открытой добру. И я очень хочу, чтобы вы их полюбили так, как я их люблю, и пошли вместе со мной и с ними до конца этой книги, рассказывающей об их судьбе. Одного звали Виктором, другого Андреем. В 1930 году им обоим вместе было 35 лет. Они были ровесники, жили на одной улице, в школе сидели за одной партой. У них были общие учебники, общие голуби, общие мечты. Им и в голову не пришло бы, что дороги у них могут быть разные. Они жили в Чебиряках, маленьком городке на Псле. Тут они родились. Виктор в беленькой хатке под узорчатой черепицей, Андрей в голубенькой под зеленой железной крышей. Тут выросли, по этой траве бегали, на эти звезды заглядывались. И вот решили покинуть все. Все и навсегда. «Отчего ж ты не хочешь военные моряки, Андрей?» – сердито спросил Виктор. «Моряк, брат, в океане плавает, а то можно и на подводную лодку угадать. Очень просто. Мы парни здоровые. Ну, Андрей!» «Не», – тихо сказал Андрей, – «я у моряки не хочу». «Так чего ж ты хочешь, Андрей?» – в досаде закричал Виктор. «Может, учиться поехать, а?» – робко сказал Андрей. «В райкоме путевок много». «Учиться!» – фыркнул Виктор. «Мало ты штанов за парты протер. Ну, не хочешь, моряки, ну, давай в летную школу. Ну, ей-богу, уже пора прийти к какому-нибудь знаменателю, Андрей. Ну, время ж уходит». Да, время уходит. Оно проплывает, как вода в Псле, исчезает неведомо куда. Каждый прошедший день уже пропащий день. Нет, надо ехать. Да, надо ехать. Они говорили это себе 300 раз на день, и все не трогались с места. Они не могли выбрать дорогу. Перед ними вдруг распахнулось множество дорог. Они могли выбирать любую. Им повезло, они родились вовремя. То был 1930 год. Год великого разбега. Великое нетерпение вдруг охватило людей. Человеческая жизнь показалась им слишком короткой, чтобы успеть совершить все, что они задумали, и увидеть свою мечту воплощенной. И они стали торопить время. Они хотели прожить 5 лет в 4, в 3. Они заставляли машины вертеться быстрее, быстрее, бетон застывать скорее, скорее, землю родить щедрее и чаще. Вдруг почувствовали люди человечью силу свою, мощь своих рук и коллективных усилий. Все стало возможным. Покорение пустыни, перековка людей, осушение болот и переделка мира. Уже заканчивался Турксиб и начинался Беломорский канал. Покорялась Арктика и ждала топора Колымская тайга. Арматурщик, кончив свое дело на тракторном, долгими эшелонами уходили на восток, в магнитную степь. Над страною в те годы стоял неумолчный скрип колес. Все сдвинулось, тронулось, все было в дороге, все двигалось, ехало, плыло, брело. И вагон на пустыре становился вокзалом, брезентовая палатка – домом, землянки – городом. То были дни великих, мучительных и радостных потрясений и свершений. Волны их доходили и до Чебиряк. Вся страна мечтала. Как же было не мечтать мальчиками с Чебиряк? Вся страна бредила темпами, просторами, дорогами, котлованами, эскаваторами. Вся страна была в пути, в движении. Как же было не тянуться вдали нашим мальчикам? Надо было только среди тысячи чужих дорог найти и выбрать свою, единственную, но верную, красивую, как говорил Виктор, правильную, как говорил Андрей. Но ни Андрей, ни Виктор еще не знали, чего они хотят. Они лежали на теплом песке у Псла, смотрели, как плывет по реке желтый лист, как отцветает камыш, и, зарыв по локоть руки в песок и гальку, в тысячный раз перебирали дороги и профессии. Они всем ребячьим сердцем своим предчувствовали, что есть где-то их собственная доля, их судьба, их удача. Надо только найти ее. А неизвестно было, где искать. На воде или под водой, в облаках или на земле, в каракумских песках или в далекой Арктике. И только под землей никогда в мечтах своих не искали они своей доли. И еще один день прошел, и два, и неделя, а они все не трогались с места. Но однажды вечером их обоих неожиданно вызвали в райком комсомола. В райкоме толпилось много комсомольцев. Наконец пришел секретарь райкома Пащенко, как всегда озабоченный и взъерошенный. Он постучал карандашом о графин и, не дожидаясь, пока все рассядутся и стихнут, закричал: «Товарищи, в Донбассе прорыв!» Это было совсем неожиданно. Никто ничего не понял. Чей-то девичий голосок простодушно спросил: «Ребята, а где этот Донбасс?» На девочку зашикали. Пащенко еще раз тревожно и с силой крикнул: «Прорыв в Донбассе, товарищи!» И неизвестный Донбасс вдруг придвинулся к Андрею. Стал рядом, косматый, дымный, почему-то растерзанный. Гудки над ним метались и кричали всполошенные и в разнобой, как галки осенью. Вот и все, что мог вообразить о Донбассе Андрей. Дым, гудки, серый дождь. Он и догадаться не мог, какое же это отношение имеет к нему, к Андрею. А Виктор жадно прислушивался. Прорыв. Он любил такие слова. Вот сейчас Пащенко скомандует: «Вперед, ребята, на штурм, на смерть!» И они пойдут, пойдут. Неожиданно Пащенко оборвал свою речь. «А сейчас я оглашу вам решение райкома», — сказал он. И стал шарить в своих многочисленных карманах. Портфеля он принципиально не имел. Виктор следил за ним нетерпеливым взглядом. И вдруг он услышал: «Чеберякский райком комсомола приветствует инициативу москвичей и ленинградцев и со своей стороны решает послать в счет 30 тысяч на постоянную работу на шахты Донбасса 10 лучших комсомольцев, членов Чеберякской организации ЛКСМ, а именно Абросимова Виктора, Борисенко Митрофана, Воронько Андрея». Андрей удивился, услышав свое имя. Ему казалось, что в райкоме его и не знают вовсе, о нем и не вспомнят. И вдруг его назвали среди 10 лучших. Он покраснел. Вспомнили такие. Но это чувство радостного смущения тут же рассеялось. Он понял, что значит список 10. Значит, в шахтеры нас. В шахтеры? Сообразил он и растерянно оглянулся вокруг себя. Сам того не подозревая, он искал Виктора. Они сидели врозь, утром поссорились. Но тут сразу же нашли друг друга глазами. Оба почувствовали, что сейчас и, может быть, навсегда решается их судьба. Лицо Андрея выражало растерянность, лицо Виктора – обиду. Да, обиду. У него даже губы дрожали по-детски обиженно. Словно Пащенко обманул его и зло над ним посмеялся. Куда угодно можно было двинуть Виктора, в небеса и на море, под воду и за полярный круг. Но в шахту, просто в шахтеры. Еще минуту назад был готов он на любой подвиг, даже на смерть. Да он и сейчас готов. Но где же подвиг? Просто в шахтеры. И он чуть не вскочил с места, чуть не закричал в слезах: «Не хочу, не имеете права!» Пащенко вовремя заметил лицо Виктора. Оно удивило и даже обидело секретаря. Нет, не таких глаз ожидал он в ответ на свою пламенную речь. «Впрочем, если кто не хочет, может и отказаться». И в упор посмотрел на ребят. Андрей и Виктор молчали. Конечно, можно и отказаться. Можно встать и прямо объявить. Не, я не хочу. Или схитрить. Я поехал, да мама больная, старая, одна. Отказаться можно. Да как жить потом, если уже в 17 лет сдрефил, испугался, на первый же зов комсомол ответил отказом? Андрей тихо поднял голову и негромко сказал:
«Нет, мы согласны».
И сказавши, сам удивился, что так сказал, и понял, что сказать иначе было нельзя.
Рано утром следующего дня мобилизованные комсомольцы тронулись в путь. Подвода с сундучками ушла вперед. Сами ребята решили шагать до станции пешком. Всего 7 километров, а провожающий – вся комсомолия города. Оркестр дошел до кургана. В последний раз оглянулись ребята на родной город и увидели крыши, крыши, крыши. И на залитых солнцем крышах желтые тыквы. Так и запомнилось навсегда. Золотые тыквы на родных черепичных крышах. И вот уже шагают рядом с ребятами по чуматскому шляху длинноногие тополя. И вот уже бегут в окне вагона. Тополевый край, Украина. В Полтаве чебирякцев посадили в специальный эшелон. Здесь уже были киевляне, черниговцы, житомирцы, полтавчане. На каждой станции подсаживались все новые и новые партии. Появились сумские комсомольцы, потом харьковчане. Словно весь комсомол поднялся на уголь, двинулся в путь. Знакомились быстро, ехали весело, шумно, с песнями. Удивлялись, глядя в окно вагона, что степь тут такая же, как у них в Чебиряках, и поля такие же, уже скошенные, золотыми курганами с кирдами, и такие же беленькие голубенькие хатки с расписными ставнями, и журавли над креницами, и тополя опять. И даже когда вбежал, наконец, веселый эшелон на Донецкую землю, ничего не изменилось. Та же полынная степь, те же тополя, те же хатки-мазанки.
«Да нет, это не Донбасс!» – разочарованно вскричал Виктор. «Но не может это быть Донбасс!»
Но проводники подтвердили – Донбасс, Красный Лиман, Яма, Артемовск.
И только за Никитовкой к вечеру тревожно запламенели стекла. Ребята бросились к окнам. Нет, это не пожар и не закат. Так впервые явился ребятам Донбасс во всей своей красе и силе. В грохоте и пламени, в тучах черного густого дыма над тушильными башнями, в багровых отсветах доменных плавок, с огнями, загадочно мерцающими на шлаковых отвалах, с синими кострами на Глеевых горах, с горьким запахом угля и едко-сладким тушенного кокса, с беспокойными запахами газа, серы, железа и колчедана, тлеющего на терепонах, с дыханием трудным, тяжким, прерывистым. Таким явился ребятам Донбасс в ночи. Многотрубный, величественный, косматый и непонятный. Здесь нам работать и жить, думали мальчики с восторгом и страхом. И все смотрели да смотрели в окно вагона, как мимо, медленно покачиваясь, проплывал Донбасс.
Поселили ребят в общежитии. Андрей выбрал две койки, себе и Виктору. Весь вечер в общежитие приходили люди, знакомые и незнакомые. Справлялись, хорошо ли устроились ребята, не нужно ли чего. Пришел большой, грузный человек с наголо бритой головой и начальническим басом. «Зав шахтой!» – шепотом сказал ребятам комендант дядя Анисим и побежал навстречу гостю. Скоро бас начальника загремел во всех углах.
«Ты мне сушилку покажи! Сушилка есть?»
«А зачем сушилка?» – негромко спросил Андрей.
«Сушилка? А чтоб спецовку сушить, портянки!»
«В дождливую погоду!»
Зав шахты и комендант услышали и засмеялись.
«В шахте, милок, всегда дождь», — сказал комендант.
«Почему всегда?» — встревожился комсомолец, похожий на Пащенко. «Бывают и сухие забои. И вообще», — метнул он на коменданта сердитый взгляд, «вы, дядя Анисим, лучше поставили свою пропаганду. Только людей смущаете».
«Да что они, барышни, что ли?» — загремел зав шахтой. А одеколончиком на них прыскать. Им надо правду сразу говорить. «Вы комсомольцы?» – крикнул он ребятам.
«Комсомольцы!» – нестройно ответило несколько голосов.
«Зачем сюда ехали, знаете?»
«Догадываемся!» – сказал уже один Виктор.
«Ну вот то-то же!» И зав шахтой гулко расхохотался. Он был краснощёкий и смешливый человек.
И от этих весело сказанных слов у Андрея тревожно ёкнуло сердце. Значит, действительно будет трудно. А Виктору слова зав шахтой понравились.
«А когда мы в шахту полезем?» – озорно крикнул он.
«А в шахту, брат, не лазят», – ответил зав шахтой. «В шахту, приятель, едут».
«Ну так поедем, когда?» – не унимался Виктор.
«Скоро! Ишь, бедовый какой!» – засмеялся зав шахтой и вдруг притянул Виктора к себе, обнял. «Ну, если все у вас огольцы такие, тогда живем! Живем, брат! Ничего!»
Вместе с ними из общежития ушли и все гости. Комсомольцы остались одни, разбрелись по койкам. Андрей достал из сундучка детскую сопилочку и стал тоскливо свистеть в нее. На душе у него было смутно, тревожно. Он и сам не знал от чего. Плохого они еще не видели, встретили их ласково, хорошо. Может, и шахта не такая уж страшная. А на душе все-таки было недобро. Заплакали козаченьки в турецкой неволе, сама собой высвистывала сопилочка. Андрей не думал о том, что играет. Думал о Содоме, о шахте, о том, что вот куда-то далеко заехали они, письмо и то не скоро придет. А в шахте всегда дождь, вспомнилось вдруг.
Подсел Виктор, ласково обнял товарища.
«Ты чего зажурился, казак?» – весело спросил он.
«Ой, погано, Витя, на душе погано», – тихо признался Андрей. «Хмарно».
«Да ну!» – удивился Виктор. «Чего?»
«Боюсь».
«Ох, и баба ж ты!» – засмеялся Виктор. «Боюсь!» – передразнил он. «Да ты что, в лес попал? К волкам? А по мне так хорошо тут, весело, и люди тут хорошие.
А давайте споем, хлопцы», — предложил кто-то и запел. Песню подхватили, и поплыла она над шахтой, как над Пслом, над Ворсклой, над Днепром. Меж горами
Дядя Анисим присел на табуретку, стал слушать. Когда песня кончилась, он ничего не говорил, не просил еще петь, а только крякал, вытирал слезы и опять, подперев руками седую голову, был готов слушать. И они лились, эти бесконечные украинские песни, печальные и жалобные, и в них душа плыла и пела.
Да, хорошо поете, сказал наконец дядя Анисим. Вздохнул, вытер слезы и встал. А шахтеров из вас не будет. Нет. Это было так неожиданно, что все расхохотались. Да чего ж, дядя Анисим, смеясь, закричал Виктор. Вы ж, я вас знаю, горбузячу кашу кушали. Маменькины сыночки. Вы ж на третьей упряжке дёру дадите. Я ж вас знаю. А не дадим, не дадим, раздались возмущенные голоса. Да дадите, презрительно отмахнулся старик. Мы ж таких бачили. Вот говорят, прорыв, прорыв. От чего прорыв? От того и прорыв от таких шахтеров. Мы, вдруг ударил он себя в грудь, мы и в 21-м прорыву не знали. Лебеду ели, а прорыва не было. Работали, давали уголек. А теперь, боже ж ты мой, что с Донбассом сделали? Ну, проходной двор, ну, чисто ще проходной двор. Да какие же вы шахтеры? Покрутитесь тут на шахте, покрутитесь и ладоты. Он говорил это так горячо и убежденно, что все стихли, не нашли, что ответить. Только один парень, все время молчавший, хмурый и длиннорукой, его фамилия была Светличный, из Харькова, подошел к коменданту и спросил негромко, но строго. Ты зачем, старик, каркаешь, людей смущаешь? Я не каркаю, отмахнулся от него комендант, я душой болею. А душой болеешь, так не каркай. Он внушительно посмотрел на старика и обернулся ко всем. Эй, ребята, вот старик говорит, сбежим мы. Как скажете?
Время покажет, крикнул кто-то.
Разные тут были, сказал дядя Анисим, и вольные, и вербованные. Вот раскулаченные сейчас поперли в Донбасс за длинным рублем.
Он нас раскулаченными сравнивает, сдержанно продолжал Светличный. Ну так как скажете?
Да ты какое имеешь право так о нас понимать? Вдруг взвизгнул Виктор и чуть не с кулаками подбежал к коменданту. Ты кто? Нет, ты скажи, ты кто есть? Теперь загалдели все. Повскакали с коек, подступили к старику, но Светличный одним властным жестом остановил всех. В нем сразу почуяли ребята вожака. Уже потом узналось, что был он секретарем райкома и сам вызвался ехать в Донбасс. Он был старше и выше всех ростом. Длиннорукий, лобастый, с хмурыми мохнатыми бровями и колючими недобрыми глазами. Он был страшным в эту минуту, хоть и казался спокойнее всех.
А может, в самом деле, обернувшись к ребятам, сказал Светличный, может, в самом деле есть тут такие, что уж собрались бежать? А? Он строго посмотрел на всех, и под его колючими глазами все сразу съежились. Ну кто? Продолжал он. Так выходи прямо, скажи, не поздно еще. Ну кто? Ты? Ты? Или ты?
Его палец словно протыкал каждого.
Нету таких?
Так я голову оторву, если будет, прошипел он и повернулся к коменданту.
Вот, старик, среди нас бегунов нету.
Только на четвертый день комсомольцам сказали, что завтра они поедут в шахту. Андрей побледнел, Виктор обрадовался. Утром комсомольцы сразу же оделись в шахтерки и чуни и стали непохожими на себя. Шахтерки были новенькие, ненадеванные ни разу. В них было неудобно и неуютно, словно сшиты они были не из брезента, а из древесной коры. Только Виктор говорил, что ему в шахтерке и хорошо, и ладно. Конечно, с еще большей радостью он влез бы в скафандр. Кепку он сразу же надел козырьком назад, и его лицо, без того дерзкое, разбойное, стало совсем озорным. За ребятами пришел десятник-старик. Посмотрел, почему-то вздохнул и махнул рукой. Ну, пошли. Они потянулись за ним, как цыплята за наседкой через весь рудник. Ишь, чистенькие какие, хорошенькие, сказала им вслед какая-то баба. Десятник привел ребят в ламповую. Гуськом один за другим подходили к окошку комсомольцы, называли свое имя и получали лампу. Лампочки уже были заправлены и горели. «Все получили лампы?» – спросил десятник. Он был озабочен и неразговорчив. «Ну, пошли». Они пошли за ним через весь двор. Потом стали подниматься куда-то вверх по крытой галерее. Здесь было полутемно. На оконных стеклах толстым слоем лежала угольная пыль. Угольная пыль была и на стенах, и на полу, и уже и на лицах ребят. Андрей почувствовал ее даже на зубах. У ствола им пришлось подождать немного, клеть была внизу, в шахте. Здесь, в надшахтном здании, возилось несколько девчат-откатчиц. Они с любопытством и без стеснения рассматривали новичков и пересмеивались на их счет между собою. Подошла клеть. Десятник подошел к рукоятчице. «Ты вот что», – озабоченно сказал он, – «ты дай сигнал, осторожнее». «Видишь», – метнул он лампочкой в сторону ребят, – «кого везу». «А что им сделается?» – засмеялась рукоятчица. «Ишь, какие! Их с ветерком надо! Вы, ребята, не женаты!» Но все-таки дала сигнал, какой требовал десятник. 4 удара о железо. «Осторожнее!» Гости. Эти 4 удара прозвучали в ушах Андрея, как погребальный звон. Они вошли в клеть, как входят в холодную воду. «Плотнее, плотнее!» – командовал десятник. Наконец он и сам вошел. «С Богом!» Клеть быстро падала куда-то во тьму. «Ой, страшно!» – за рую взвизгнул Виктор. «Ой, ужас!» – все невольно улыбнулись, даже Андрей. «Путешествие в центре земли – сочинение Жюля Верна!» 40 лет так путешествий, – вдруг сказал десятник. «Ничего, привыкните!» «А я уж и привык!» – сразу же отозвался Виктор. А клеть все падала и падала. Казалось, этому и конца не будет. И куда-то далеко-далеко уплывало от Андрея все, чем жил он до сей минуты. И тихие чебиряки, и золотые тыквы на крышах, и детство, и отец на корточках подле грядок. Будто этого и не было никогда. И не будет, нет, теперь уж никогда не будет. Откуда-то вырвался вдруг яркий свет. Клеть стукнулась и остановилась. «Приехали!» Андрей первым выпрыгнул из клети и попал под ливень. Так его встретила шахта. Смущенно отряхиваясь, он отошел от ствола. Дальше было сухо. «Ну вот», — сказал десятник с неожиданной в нем теплотой, «вот и наше подземное царство, а?» И тихо по-стариковски засмеялся. Он был сейчас совсем иной, чем на поверхности. Тут он был дома. Ему хотелось, чтобы и озорникам тут понравилось. Он сказал почти заискивающе. «Шахта у нас красавица, хоть и старушка, ровесница моя». Итак, вот она, шахта, о которой столько думалось все эти дни и ночи. Андрей огляделся.
На рудничном дворе было шумно, оживленно, светло.
Ну, пошли дальше, сказал десятник. Только от меня чур не отставать.
И он пошел вперед легкой походкой горняка, неслышно ступая на носки, чуть сутулись и втянув голову в плечи. А за ним, спотыкаясь и путаясь, как слепые беспомощные котята, потянулись все. Виктор шел как зачарованный. Его пылкому воображению представлялось уже, что попал он в подземный дворец или в старинный рыцарский замок. Колоннады, колоннады, колоннады вокруг и длинный строй парадно распахнутых настежь дверей. А он идет этой анфиладой. Шахтер Виктор Первый. И под светом его лампочки расступаются перед ним арки. И неслышно, незримо, как в сказке, все распахиваются и распахиваются двери. Как и Виктор, как, вероятно, и все ребята, внезапно притихшие в шахте, Андрей чувствовал, что из реального мира, в котором он до сих пор жил, он попал сейчас в мир сказки. Ему казалось, что вокруг них лес. Необыкновенный лес, не такой, что синеет за Пслом, а лес волшебный. Смутно припоминалось Андрею, что уж он когда-то давным-давно слышал о нем. В детстве, что ли, от бабушки. «Эй, голову береги!» – закричал впереди десятник. Андрей вовремя втянул голову в плечи. Перед ним висела переломленная балка. Она болталась, как перебитая рука великана. «Это от чего же?» – спросил из тьмы чей-то испуганный голос. «Жмет», – коротко объяснил десятник. «Давит». И все сразу поняли, что жмет, и притихли. «Жмет земля», – шахтер сказал бы, «порода». Жмет сверху, давит с боков. Андрей заметил, что кое-где и боковые стойки выдавились из общего строя крепи, припали, как раненый, на одно колено. А за ними грозно и тускло уже поблескивала пустая порода. И Андрей вдруг ясно представилось положение, в котором они очутились. Они были глубоко-глубоко под землей. Маленькая горсточка беспомощных ребятишек, да хиленький старичок с ними. Они шли по пустынному ходку, людьми же прорубленному прямо в земной толще, а над ними нависла вся огромная масса разбуженной и рассерженной земли. И Андрею стало немного жутковато.